Слово Божие говорит, приветствую вас, да, в первую очередь, благословляю, приветствую, рад быть у вас, вот уже третий раз, да, Виталий Владимирович, третий раз, Бог даст не последний. У меня такая радостная новость, радостное событие, у меня вчера моей дочке исполнился 1 месяц. И это первенец. И сладостные бессонные ночи, всевозможные запахи новые в доме, куча пеленок на дверях, батареях, стульях, спинках кровати и так далее. В общем, интересный период в жизни. И я смотрю на это чудо Божье. Мне вот 39 лет, и впервые Бог дал испытать чувство отцовства, вот этот опыт благословенный, радостный, который невозможно пересказать словами, не найдется тех слов. Аминь. Я вот, бывает, просыпаюсь, лежу, когда я дома, я стараюсь, забираю ее не в поездке, забираю ее к себе, маме даем поспать, она спит со мной в комнате, и я смотрю на нее и думаю, куда бы ее еще поцеловать? Как бы ей так щечку погладить, чтобы нагладиться хотя бы на несколько дней? Знаете, вот бывает, когда голодный, поел и вроде бы наелся, и какое-то время есть не хочется. С ребенком такого чувства сытости я не испытываю. Я целую в щечку, целую в лобик, целую ручки, целую животик, целую ножки, пяточки и не могу нацеловаться. И знаете, в связи с этим для меня новым опытом до слез в душе мне становятся понятны чувства нашего Небесного Отца к нам. С этим новым для меня опытом. По-новому Бог Отец открывается. И от этого, и от осознания Его любви к нам, как к детям, в сердце появляется больше веры, больше твердости, больше смелости. Потому что я точно знаю, что Бог всемогущий, всемогущий, Бог, который назвался и стал, не только назвался, но и стал по факту моим отцом, Он за меня. Если Бог за меня, нет совершенно никакой разницы, кто против меня. Аминь. Если Бог за меня, вообще нет никакого значения, кто против меня. Болезнь, зажравшийся наглый чиновник, американский или украинский агрессор, злобный сосед, еще кто-то, вообще нет никакого значения, никакой разницы, кто выступает и выступает против меня и покушается на что-то, что у меня. Совершенно нет никакой разницы. Слово Божие говорит, Евангелие от Матфея, 24 глава, Евангелие от Луки, 21 глава, говорит о признаках последнего времени. О том, что жизнь на земле по факту, как бы верующие ни молились и не постились, как бы ни противостояли дьяволу твердой верой, жить на земле будет все хуже и хуже. Кто верит тому, что написано в Священном Писании, и верит, что это исполнится? И наше жительство Где? На небесах. Наша отчизна где? Наше гражданство какое? Небесное. Если мы совоскресли со Христом, то о небесном, о горнем помышляем. Горнему небесному радуемся. Горним небесным вдохновляемся. Мы им живем и движемся, и существуем. Не своей принадлежностью к тому или иному государству, благополучному или неблагополучному, динамично развивающемуся или деградирующему, с процветающей экономикой или экономикой, так называемой, в стагнации, которая находится. Нам совершенно, как верующим людям, нет никакой разницы, где мы живем, как мы живем и сколько мы проживем на этой земле. Совершенно никакой разницы. Это та позиция, это тот фундамент в сердце, который должен быть заложен в сердце каждого, кто именует себя последователем Иисуса Христа. Сегодня СМИ, всевозможные средства коммуникации, общения, там, скайпы, социальные сети переполнены баталиями, спорами между верующими людьми. Кто-то одобряет действия России в Украине, кто-то не одобряет действия России в Украине, кто-то желает свою западную цивилизацию распространить как на можно большие пределы и одобряет агрессию, открытую, в общем-то, и неприкрытую агрессию НАТО, американцев, там, европейцев, обосновывая этого, что они хотят как лучше. Хотя, если уж откровенно поговорить, я еще не слышал ни об одной стране, куда пришла спасающая Америка со своей пластмассовой улыбкой, где было бы лучше после их прихода. Я еще не слышал о такой стране. Где бы появилась настоящая демократия, где был бы выше уровень жизни. Но это отдельная тема. Мы не будем сегодня углубляться. Но сегодня мы видим, что на площадках христианского общения нешуточные войны происходят. Христиане спорят и ссорятся и проклинают друг друга из-за каких-то политических веяний. Я хочу сказать, и пророссийски настроенные христиане, и проукраински настроенные христиане, и проамерикански настроенные христиане – это люди, находящиеся во грехе. Потому что мы, как христиане, должны пронебесно быть настроенными. И только так. Аминь. И сегодня Бог может послать любого из нас. И вот я, например, ну, как гражданин России, не одобряю того, что происходит в мире, тех инициатив, которые американцы сегодня реализовывают. Но я понимаю, что Бог мне может сказать: Рустам, собирай узелок и давай едь-ка в Америку, проповедуй и служи американскому народу. И неважно, как я оцениваю действия американского президента и правительства, я как христианин должен взять этот узелок, или может вообще без узелка пошлет, взять там посох, Библию, и ехать туда, куда пошлет меня Бог. Аминь. И оставаться при этом пронебесно настроенным. Кто согласен со мной, скажите аминь. Аминь. Давайте мы не будем забывать, драгоценные братья и сестры, что мы, народ, который живет отдельно и среди народов, не числится. Как все татары, кроме я. И Слово Божье говорит, и я лично, как и многие мои братья и сестры, здесь присутствующие, приняли решение верить тому, что говорит Священное Писание. И то, что говорит Священное Писание, то исполнится. Я не верю сегодня и не обращаю серьезного внимания, так обращаю внимание, но серьезного внимания я не обращаю на то, что прогнозируют очень умные люди, экономисты, политологи, социологи, юристы, артисты, в общем, в итоге, да, многие из них оказываются. Я не обращаю на это внимания. Я стараюсь обращать внимание на то, что написано в Священном Писании. И Слово Божие говорит, что будет еще хуже. Глады, моры, землетрясения по местам, мятежи, войны братоубийственные, смятения народов. Люди будут издыхать от ожидания бедствий, грядущих на них. Об этом сказал Иисус Христос. И я верю, вот так вот оптимистично, что так и будет. И при этом, когда нас выписывали из роддома, я сказал врачу, мы ненадолго прощаемся. Мы планируем появиться в этом месте еще как минимум несколько раз. И врач, акушер мне сказала, да я как увидела вас, я так и поняла. Знаете почему? Потому что несмотря на то, что я верю, что жить на земле станет все сложнее и хуже, я не боюсь ничего и никого. И я, как христианин, весело смотрю в свое будущее. Весело смотрю в будущее моих детей. Весело смотрю в жизнь и в будущее моей семьи, моих братьев и сестер. Потому что Бог силен избавить нас от всех грядущих на вселенную бедствий. Слева от тебя падут тысячи, справа от тебя десятки тысяч, а к тебе что? Не приблизится. Почему? Потому что Бог со мною. Я как-то уже рассказывал шутку, когда я из мусульманской семьи, и когда были тяжелые времена, мой отец говорил, ничего, сынок, мы прорвемся, с нами Аллах и 40 пулеметов. Вот так он говорил, помню его пословицу. Поэтому мы прорвемся, с нами Аллах и 40 пулеметов. Но став христианином, я, конечно, понимаю, что у нас гораздо более серьезные ресурсы, чтобы прорваться. Аминь. Поэтому, несмотря на то, что жить становится страшнее, как вот говорят, чем дальше в лес, тем страшнее сказка, да? Жить становится страшнее, я, как христианин, уповающий на Господа, не боюсь рожать детей в этот мир. Не боюсь и буду это делать. Аминь. Слово Божие говорит, что Бог нам дал духа не боязни, но веры, любви и целомудрия. Дух не боязни. Мы не должны бояться грядущих бедствий. Они грядут, да и аминь. Но мы не должны издыхать от ожидания грядущих бедствий. Мы должны весело смотреть в будущее. Почему? Потому что мы ориентируемся на то, что в будущем Бог нас благословит. Что тысячи и тысячи людей будут спасены. Что наши дома и семьи будут славить Господа. И если нам придется пройти долиной смертной тени, я что? Не убоюсь. Я не буду бояться. Даже если Бог поместит меня в такие стесненные, сложные обстоятельства жизни, я принимаю решение не бояться никого и ничего. Почему? Потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Осознание твоего могущества и твоей силы успокаивает меня. Я успокаиваюсь. Реальность вокруг, она будоражит меня, смущает, возмущает. Прогнозы о повышении цен на газ, на различные энергоносители, продукты и прочее, по идее, призваны смутить нас и напугать. Так ведь? Но мы говорим, Господь, Мы питаемся от твоего стола. Мы зависим от тебя. Мы зависим от твоего отношения к нам. Не от отношения правительства к нам. Доброе оно, недоброе. Любит оно народ или любит только себя. Это не является существенным в нашем настроении. На наше настроение влияет только отношение Бога к нам, и все. Если у нас с Богом правильные, хорошие отношения, это повод для радости. Это повод для уверенного хождения по этой земле. Без дрожащих коленей и рук. Аминь. Я сегодня прочитал такую интересную иллюстрацию. Не знаю, было так это или нет. Ну, как бы вот описание. В одной местности была суровая засуха. И вся деревня решила обратиться к Господу с просьбой, с молитвой, вместе собраться и попросить Господа о том, чтобы Он послал дождь. И вот вся деревня собралась в одном месте, дети, взрослые, все пришли, чтобы вопрошать Бога, потому что если не будет урожая, то зиму многие не выживут. И на эту молитву пришел один мальчик, который взял с собой зонт. Всего лишь один. У кого была истинная вера? Как вы думаете, что Бог ответит? У мальчика. Он знал, что Бог ответит. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу что делал? Веровал. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Праведный чем будет жить? Верою. Вера что такое? Это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верою засвидетельствованы праведники. И сегодня каждый из нас должен стать верующим по-настоящему. С зонтиком приходить на молитву. Понимаете, о чем я говорю? Потому что много есть доброжелателей христиан. Есть много просто оптимистически настроенных христиан, которые говорят, все у тебя будет хорошо. Бог тебя благословит и поддержит. Но приходят на молитву без зонтика. И вот, драгоценные братья и сестры, особенно молодежь от 40 и выше, ну, типа меня. Мне 39 лет, вот в этом году будет 40. Я призываю вас, веруйте в Господа нашего Иисуса Христа и рожайте детей. Вот у меня зонтик, я верю, что Бог меня благословит, поэтому рождение моей дочери – это зонтик. Я доказываю, что я верю, что Бог благословит и защитит. Рожайте детей. Планируйте что-то в своей жизни. Начинайте что-то новое в своей жизни. Не доживайте. Не доживайте. А живите полноценной жизнью во Христе Иисусе. Слово Божие говорит такие слова. Я верю этому слову. Всем своим сердцем и убежден, что оно никогда не обманет, и надеющийся на Господа постыжен не будет. Слово Божие говорит, что Бог пришел на эту землю, Иисус Христос, для того, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Что такое жизнь с избытком? Как мы представляем себе? Пока не представляем, да? Достаточно честно. В течение, вот если разделить мою христианскую жизнь на две части, вот первую часть своей жизни я не знал, что такое жизнь с избытком. Первую часть своей христианской жизни. Просто не знал. Я жил в постоянном дефиците. Во всем. Духовном, душевном, материальном, по здоровью. Не очень было. Был худой, как велосипед. Библия же говорит, помните, а в полноту входим кто? Мы. Кто? Уверовавшие. Это печать веры на мне. Это доказательство, что я живу по вере. Это я так съезжаю насчет шуток в свой адрес. Праведник возвеселится и взыграет как? Помните? Как телец какой? Упитанный. Не как доходяга, да? Ветром колеблемый. Еще есть место из Писания. Кто развращает добрые нравы? Вы помните? Библия говорит. Худые. Вот бы развратить кого. Похудеть бы, я имею в виду. Но это другая тема. Я понимал, что жизнь, какой она должна быть во Христе Иисусе. Но если вещи называть своими именами, вот лично я был далек от этой жизни с избытком, если уже без шуток. Я служил Господу долгие годы с принуждением, заставлял себя. Буквально за короткое время, вот у меня произошло, ну, скажу, в течение 2 месяцев, у меня произошли такие беседы с 2 пастырями и 1 епископом, которые приняли решение оставить служение. Потому что служение их тяготило. И в конце концов они приняли решение оставить служение. За 2 месяца. И имея возможность откровенно побеседовать с ними, и они откровенно говорили, они сказали, мы устали себя заставлять делать то, что мы делаем. И самое интересное, что у некоторых из них успешное служение, вот у одного епископа, не буду имен называть, успешное достаточно служение. Новые церкви периодически появляются там в регионе. Он молится, исцеляются люди. Но он сказал, говорит, это не мое, и я все-таки хватило мне смелости отказаться. В течение многих лет своей жизни я служил Господу с принуждением. Я заставлял себя. Я из-за того, что заставлял себя, я считал себя, конечно же, героем веры. Потому что я делал то, что мне не хотелось сделать или не моглось, и не в удовольствие было. Я не говорю о том, что мне противна была христианская жизнь. Нет, чтобы неправильно меня, ну, никто не понял. Нет. И было много радости и так далее, но жил в постоянном дефиците. И в какой-то момент просто устал от такой жизни. Я сегодня хочу вот с вами, братья и сестры, откровенно и честно поговорить. Даже вот проповедь мою можно назвать так, честность. Поговорим о честности. И знаете что? Бог призывает нас к честности. Бог призывает нас к тому, чтобы мы имели с Ним откровенные, честные отношения. Аминь. И правда жизни такова, повторюсь, что первую половину своей христианской жизни я служил Господу с принуждением. Я периодически заставлял себя, мотивировал себя. У меня даже термин такой появился «изнуряющая верность». Вот у меня даже термин такой появился в жизни. Изнуряющая верность. Верность, из-за которой я изнуренным или изнуренным, ну, в общем, замученным стал. И при этом я как христианин, проповедник, пастор церкви, служитель, я должен был нести людям радость. Кто слышит и понимает, о чем я говорю, я хочу сегодня вот к сердцу каждого из вас проговорить. Слово Божие говорит, что служить Господу с принуждением – это что? Проклятие. Так написано в Священном Писании. Служить Господу с принуждением – это проклятие. И Слово Божие говорит о том, что служить Господу нужно как? С радостью. И вот первую половину своей жизни я понимал, что нужно служить Господу с радостью. Но радости по факту было в дефиците. На себя не хватало. Не говоря уже, чтобы от избытка делиться. Дефицит, повторюсь, во всем. Духовно, душевно, материально. Апостол пишет и желает в одном из посланий, говорит, желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как, помните, во всем. У меня есть друг, мы дружим с ним с 14 лет, еще будучи неверующими. Он уверовал во Христа, пришел в церковь, и я пришел его спасать. Потому что он был хорош, он борец. Душа компании, играл на гитаре, жил в станице, привозил всякие веселящие средства, воскуряемые, выпиваемые. И вдруг в какое-то мгновение жизни все это прекратилось. Мы узнали, что он попал в секту, и я пришел его спасти, и попался сам. Слава Богу! Слава Богу! И вот он сейчас музыкант, служит церкви, исполнитель христианских песен. Многие из этих песен вы слышали. Может быть, не знаете, кто автор, Евгений Сухно. И вот у него есть такая песня или псалом покаяния. И слова этой песни таковы. Он просит у Бога прощения за то, что жизнь, которую Бог подает в своих любящих руках, он не пьет сполна. Бог подает нам жизнь в своих любящих руках, и мы не пьем ее сполна. И вот песня покаяния, прости меня, Господь, что я не пью эту жизнь сполна, так немного. Выпил, чтобы не умереть, но не напиваюсь, не пью ее сполна. Я хочу сказать, драгоценные братья и сестры, я не хочу спрашивать сегодня, чтобы руки поднимали, по-честному поднимали руки. Но вы сами себе ответьте, какая у вас жизнь? Жизнь с избытком или жизнь в дефиците? Вас знают, и вы сами себя воспринимаете как дающих людей или как постоянно нуждающихся. Обогащаете ли вы людей или вы постоянно от кого-то что-то тянете? Благослови меня, пастор, нуждаюсь, опять проблемы. Помолитесь за меня. Поучаствуйте в моих нуждах. Придите на помощь. Улыбните меня. Не улыбается что-то. Не живется. Боюсь завтрашнего дня. Потому что завтра последний день платежей по коммунальным услугам. Да кому я что дам, самому не хватает. Кого я чем благословлю, сам нуждаюсь. Как я детям своим и внукам своим подарю уверенность в завтрашнем дне, если сам боюсь завтрашнего дня. Потому что, брат и сестра, если честно, вот мы честно, да, сегодня говорим, ты не можешь ждать того, чего у тебя нет. Если церковь не дающая, не благословляющая, есть такое понятие, как дотационные регионы. Регионы, у которых наполняемость бюджета недостаточная внутренними ресурсами, недостаточная для того, чтобы покрыть все нужды, которые есть в этом регионе. И есть вот такие вот дотационные церкви, дотационные христиане, дотационные семьи. А есть регионы, которые избыток из своего бюджета отдают восполнение чего-то недостатка. Драгоценные братья и сестры, я уверен на 100%, что Бог хочет жизнь каждого из нас и своих детей сделать избыточной. Я уверен на это, об этом на 100%. Потому что так говорит Священное Писание, что Христос пришел для чего? Для того, чтобы дать жизнь. Кто принял жизнь, которую дал Христос? Кто из вас? И идет дальше дополнение. И не просто жизнь, а жизнь с избытком. И я не говорю о том, что каждый из нас должен стать миллионером или очень влиятельным каким-то деятелем искусств, ученым или еще что-то такое. Речь не об этом, нет. Но речь о том, чтобы каждый на своем месте, на своем уровне, в своей жизни стал дающим человеком. Апостол Павел говорит, у нас ничего нет, но мы всех обогащаем. У нас ничего нет, но мы всех обогащаем. Почему? Потому что сущность дающего человека в апостоле Павле. Внутренность, мышление дающего человека. Мышление благословляющего человека. Вот мы здесь находимся сегодня с вами. И многих из присутствующих, кто живет в дефиците, просто-напросто дьявол обманул. Не жизнь так сложилась. Слышите меня? Не жизнь так сложилась. Не потому, что ты в неудачной семье родился или в неперспективном городе живешь, или не было возможности получить достойное образование. Одна единственная причина – это неправильное мышление. Слышите, братья и сестры? Некоторые говорят, эх, у меня бы жизнь по-другому сложилась, если бы муж другой был, как вот у сестры Клавы. Или дети поблагодарнее были бы, как вот у брата Васи. Или мэр нашего города был бы вот как мэр в селе Кукуево. Или президент был бы другой. Вы помните историю про Адама, когда Адам попал в проблему впервые в своей жизни. И Бог спросил его, говорит, Адам, не вкусил ли ты плодов от дерева, которые я запретил тебе вкушать? Помните, что Адам сказал? Адам сказал ровно то же, что говорят все неуспешные, живущие в дефиците дотационные люди. Он сказал, жена, которую ты мне дал, она мне дала. Я тут как бы вообще ни при чем, жизнь так сложилась. Я бы по-другому поступал, если бы ты, Господь, мне дал другую жену, другими словами, я перевожу на современный, всем понятный язык. Вы видите эту склонность греховную, усматриваете ее, увидите ее в себе и прокляните, чтобы эта склонность, эта мысль, это отношение к жизни засохло и никогда не принесло плодов. Аминь. Жизнь и жизнь с избытком. Это то, к чему призвал нас Господь. Чтобы мы были дающими. И знаете что? Слово Божие говорит дальше. Верный в малом может рассчитывать на большее. И если ты сегодня, имея то, что у тебя есть, не являешься дающим человеком, но ты планируешь стать дающим, когда у тебя появится больше. Знакомые мысли? Вот я перейду на новую работу, Бог благословит мой бизнес, и тогда ого! Я вам свидетельствую, из 10 тысяч тысячу отдать гораздо легче, нежели из 1 100 000. Я знаю, о чем я говорю. Я вам свидетельствую, что из 10 тысяч морально гораздо легче отдать 1 000 рублей, нежели из 1 100 000. А из 10 миллионов миллион. Еще гораздо сложнее. А из 100 миллионов 10 миллионов. А потом еще по вере сказать: Господь, я буду отдавать половину. Ого! Слово Божие часто используют, и апостолы используют такой термин: не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Измени свое мышление сейчас. И тогда, и только тогда Бог благословит тебя большими возможностями. Потому что жаба в твоем сердце будет расти вместе с твоим растущим телом. Чем больше питания будет получать твое тело, тем больше питания будет получать и твоя жадность. Я поделюсь вот своими переживаниями, своим свидетельством. Вы знаете, ну я не думаю, что это будет звучать крамольно, дослушайте до конца. Я вообще в церкви, вот в нашей церкви, не учу о десятинах и пожертвованиях. Потому что лично я в своей жизни не отдаю десятину и пожертвования. Просто нет такого. Я отдаю то, что Бог говорит мне отдавать. И не пытаюсь вместить свое послушание Богу в даянии в рамках десятины от моего дохода. Потому что как мы планируем? Так, мы отложили десятую часть, и вот у нас есть десятина, и говорим: Господи, скажи, куда это отдать? Я говорю: Господь, все мое, твое. Все, что у меня есть, не мое. Бог дал мне во временное пользование, я всего лишь управляющий. Помните притчу, которую рассказал Иисус Христос, когда Он похвалил неверного домоуправителя? Вот вроде бы такая притча, смущающая некоторых. Управляющий, хитрец, обокрал фактически своего господина, и господин его похвалил. Говорит: ух, красавчик. Я помню, меня раз дуранули, обворовали на вокзале, а я сам в юности этим занимался. И я сказал: красиво. Так вот, ну, красиво мы сделали. Так, так. Все, что у нас есть, принадлежит Богу. Аминь. Но скажу вам, братья и сестры, если быть честным, аминь, некоторых из вас было нечестным. Кто со мной согласен? Вся жизнь лишь Тебе, о Господь, Ты надежда моя, вся жизнь принадлежит Тебе, Господь. Все, возьми меня, Господь, мою жизнь, свой удел, возьми, Господи, вот я. И в сердце такое: благослови, вот отдай то-то и то-то. Отойди от меня, сатана, вся жизнь лишь Господу. Я стараюсь о практических вещах говорить сегодня, к сердцу каждого из вас. Вся ли жизнь, или всего лишь ее часть? Пьешь-то не сполна, получается. Отчасти. Пускаешь Господа-то его жизнь отчасти в свою жизнь. Поэтому нет и избытка. Потому что неоткуда ему взяться. Потому что Богу уделено в нашей жизни всего лишь уделена какая-то определенная территория, не вся жизнь. Поэтому и избытка нет. Поэтому то доброе, что произрастает в твоем сердце, чаще задавляется сорняками на тех участках, которых ты Господа не пустил. Поэтому нет полноты. Я хочу задать вопрос, банальный, но ответьте честно. Кто из вас хочет избыточествовать во всем? Искренне. Более того, не просто хотеть, но это то, что Бог хочет, чтобы было в твоей жизни. Все Священное Писание пропитано именно таким образом жизни, таким примером для жизни Божьих людей, что Божьи люди – это дающие люди. Божьи люди – это люди, которые не в хвосте находятся, а являются головой. Божьи люди – это те, которые что-то делают и все, что делают, успевают. Они никуда не опаздывают. У них есть на все время. Некоторые думают, вот, когда рассказываешь о моей загруженности, говорят, как ты все успеваешь, и работа у тебя, и служение, и церковь. Я, например, езжу на служение каждую неделю. Знаете, какое расстояние преодолеваю, чтобы попасть на воскресное служение? 200 километров. Каждую неделю на протяжении уже многих лет. И кто-то говорит, о, считает герой веры. Я искренне удивляюсь, какой герой, мне все в удовольствие. Меня радует это время, когда я могу один наконец-таки побыть. Я еду, кричу в машине, меня никто не слышит. Аллилуйя, плачу, музыку слушаю, пою громко. Если жены рядом нет, конечно, я ее не люблю и брать из-за этого. Тогда с собой поездки. Тише. Ох, я забыл, что пишется. Попал. Милая, прости. Помилуй меня, Господи. Благословите меня в конце. По-братски поддержите. Потому что у меня жена очень благословенная. Она самая мудрая. Надо баллы набирать. Сегодня шутили, говорит, у меня в доме вообще так все жестко. У меня жена, говорит, вообще на коленях ходит по дому. Говорит, как это так? Ну, говорит, когда из-под дивана меня вытаскивает, говорит, влазь из-под дивана и на коленях ходит. Для меня жизнь сегодняшняя вся в радость. Бог мне свидетель. Я призываю Господа моего в присутствии небес и всех вас во свидетели, что то, о чем я говорю, это действительно так. Раньше я знал, что так должно быть. И хотел, чтобы так было. Я понимал, что так должно быть. А сегодня это так. Просто это есть. Сегодня служение Господу для меня в радость. Я ни в чем не имею нужды. У меня все есть. Я всем доволен. Великое приобретение быть каким? Благочестивым и довольным. Все, кто меня знают, знают как дающего человека. Во всем. Я и эмоционально радую, очень интересные анекдоты рассказываю. Смешные истории. У меня материальное благополучие. У меня духовно есть слово, откровение, вера, чем взбодрить, обогатить людей. У меня хорошая семья. Ко мне приезжают друзья просто побыть, чтобы день-два у меня дома в семье, потому что чувствую, что исцеляются и пересматривают свои отношения с женами в семье и так далее. Вот благословен во всем. Но не всегда так было, не всегда. Первую половину своей христианской жизни я жил в постоянном дефиците, в постоянной нужде. Я не говорю, вы поймите, ну сегодня как бы показатель материальный, да? Я не питаю иллюзий. Для меня пословица «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» имеет прямое значение. Я сегодня в таком бизнесе, что я могу обанкротиться и в минуса войти вот очень легко. И посадить меня могут очень быстро. Это правда, и я эту правду глубоко осознаю. Я воспринимаю сегодня себя как неверного управляющего. Сегодня у меня есть возможность, и я пользуюсь этой возможностью, раздаю как можно больше. Духовно, душевно, материально. Там, участвую в строительстве молитвенных домов, спонсирую, благословляю всех, когда есть возможность. Я знаю, что завтра это может прекратиться. Я не питаю иллюзий. Мне бы очень не хотелось, чтобы это прекращалось, скажу честно. Но я знаю, что это может прекратиться в любой момент. И может быть мне придется, как те герои Библии, о которых говорит 11 глава евреям, ходить в козьих шкурах и милотях, да? Жить в пещерах, терпя недостатки, озлобления и так далее. Я говорю, Господь, если такова обо мне воля Твоя, да будет так. И говорю это честно. Я действительно согласен на такое в своей жизни. Хотя этого не хочется. Помните, как Иисус Христос в Гефсимании, зная, что Ему предстоит пережить, Он сказал в молитве Отцу: «Отец, если возможно, пусть минет меня чаша сия, если это возможно. Впрочем, не моя, а Твоя воля да будет». И при этом Он остался довольным, обнищав ради нас. И сегодня, находясь на небесах, Слово Божие говорит, что Он смотрит на подвиг души своей как? С довольством. Хочу призвать вас, братья и сестры, научитесь с довольством смотреть на свою жизнь сегодня. И это вас, ощущение, не покинет никогда. Даже во время трудностей, скорбей и лишений, если таковые придут в вашу жизнь. Что такое быть довольным? Это довольствоваться тем, что у тебя есть сегодня. И довольный человек, знаете, вот когда покушаешь, ну вот у кого бывает чувство сытости, кто из вас вот иногда испытывает, поешь и такое, и так, помните, Бамбамбея Киргуду, да? Довольство. Вот это чувство довольства, оно приходит, когда ты его осознаешь. Ты не планируешь быть довольным завтра, когда исполнится то, что ты планируешь, а ты уже сегодня довольный. Вот это чувство довольства, это такое благословенное состояние. И возвращаясь к тому, чтобы быть или стать дающим человеком, у каждого из нас есть что дать. Кто понимает, о чем я говорю? У кого-то большие кто-то может сделать даяние, пожертвование, а кто-то может отдать две лепты. У каждого из нас есть там лопата, веник, и мы можем пойти к своим немощным соседям, брошенным старикам оставленным, и вскопать им огород, или подмести полы, или взять у них вещи, у них нет машинок нормальных, и взять и постирать им вещи. И делать это на регулярной основе. Каждый из нас может начать стать дающим. И когда мы начнем это практиковать в своей жизни, Бог будет давать все больше и больше возможностей и ресурсов. Только после этого. Только после этого. И мы должны понять, что то, что у нас есть, нам не принадлежит. Мы всего лишь управители. Это тоже очень благословенное познание. Я как-то, кажется, рассказывал уже, такой иллюстрировал. Вот часто, кажется, в прошлый раз, когда был, я иллюстрировал вот этот принцип. Вот мне, например, часто приходится останавливаться в гостиницах. Ездишь куда-то и останавливаешься в гостиницах, номерах. И я, выселяясь из гостиницы, ни разу не видел, знаете, на полу, в коридоре, вот на выходе из номера, таких вот следов от человеческих ногтей. Знаете, как людей тащут, и они так вот цепляются, чтобы их не вытащили оттуда. Почему? Можно увидеть такие следы, когда судебные приставы выселяют тебя из собственного дома. Да, и такие картинки регулярно по телевидению мы видим. Люди цепляются, их вытаскивают, они плачут, кричат, у них чувство потери. Но когда ты заезжаешь в гостиницу, и приходит время выехать из этого номера, ты не цепляешься. Почему? Потому что, живя в этой гостинице, даже может быть и длительное время, ты не начал считать эту гостиницу, этот номер своим. И поэтому у тебя нет чувства потери, когда ты выезжаешь оттуда. Потому что, заселившись туда, ты не начал считать это своим. Я хочу сказать, братья и сестры, Слово Божие говорит, что наше жительство где? На небесах. Единственное чувство потери, которое позволительно нам испытывать, если мы благодать Божью теряем и правильные отношения с Ним. Вот об этом мы должны скорбить и печалиться, и страшиться этого. Но, когда у тебя забирают твой дом, ты лишаешься дома твоего, машины твоей, забирают у тебя рубашку, Господь учит, отдай еще и верхнюю одежду, да? Да извините, кто из вас вот видел, что кто-то забирали рубашку, и приставы пришли, описывают телевизор, и кто-то говорит, вы знаете, у меня еще там вот в гараже есть машинка стиральная, давайте я ее вам отдам еще. Люди наоборот все прячут. Не считайте ничего своим, что у вас есть. Покупающие землю, будьте как? Ничего не приобретшие, женящиеся, выходящие замуж, как не создающие семью. Не привязывайтесь к этой жизни никогда. Благодатью Господа Иисуса Христа у меня сегодня это получается. Я понимаю, что это не моя заслуга, что это дар, просто вот Бог меня благословил такой способностью. То, что у меня есть, я не считаю ничего своим. Вы знаете, я живу в съемной квартире. Меня называют сапожник без сапог. Я строю дома, квартиры, а сам живу в съемной квартире. У меня есть свое имущество, но у меня просто нет времени там привести все в порядок, ремонт сделать и заехать туда. И моя жена первое время склоняла меня к этому. Ай, да что ж я забываю. И склоняет, и правильно делает. Потому что мне нужно думать о будущем детей. Ну и еще там о многом. Я говорю, слушай, живем, какая разница? Все равно в то, что мы переедем, все равно это не наше. У нас ничего нет с тобой. Да, оно записано на нас юридически. Но вы знаете, это все вообще не гарантия того, что у тебя это не отнимут. Христос безумцем назвал человека, который разбогател, построил амбары, насыпал туда зерна и всевозможных яств и консервов накрутил на многие годы и сказал, теперь ешь, веселись и будь спокойна, душа моя. И помните, что сказал Христос? Дурак. Дурак. В сию ночь придут и отнимут тебя не только амбары, но и душу твою. Поэтому это иллюзия, братья и сестры, что у кого, кто из вас ездит на машине? Я не говорю, у кого есть своя машина, я спрашиваю, кто из вас ездит на машине? Сегодня ездите на машине, завтра, может быть, на роликах придется. Кто из вас живет в доме? Я не говорю своем. По понятным уже всем причинам. Завтра, может быть, скитаться придется в пещеру Адаламскую. Теневое правительство вместе с царем Давидом формировать в пещере Адаламской, к которому пришли, помните, все успешные люди в жизни. Должники, огорченные душою, в розыске. Вот собралась компашка. Это люди, неудачники по жизни, но их мышление изменено было Господом. И из этих людей было сформировано правительство и руководство войск, которое в своей практике, в своей жизни не одержало, не понесло ни одного поражения. Побеждающие, успешные, просвещенные люди. Вот там, в пещере Адаламской, все это сформировалось. Люди, у которых изменилось мышление. Я не хочу сегодня спрашивать, у кого сколько кредитов, у кого какие задолженности по коммунальным, кто из вас огорчен душою, в пренебрежении от родных и близких находится, недооценен, недостаточно уважаем, незаслуженно обвинен. Я не спрашиваю сегодня, я думаю, тут все что-то испытывают дискомфортное в жизни. Но это не должно влиять на наше настроение. Бог дал нам жизнь. И жизнь с избытком. Ничего не считайте своим. Ничего, что бы у вас ни появилось в жизни, даже детей. Потому что дети сегодня есть, а завтра нет. Сегодня ты вкладываешь своих детей. Многие думают, знаете, ну вот, что важно, дерево посадить, дом построить, сына родить. Почему? Чтобы было где жить, да? Мышление-то какое, расшифровываю. Чтобы было дерево, что есть, и чтобы был тот, кто о тебе в старости позаботится. Я хочу вам сказать откровенно, братья и сестры, не факт, что ваши дети не уйдут раньше вас с этой земли. Никому из присутствующих, и смотрящих, и слушающих меня искренне не желаю этого. Ни в коем случае. Ни себе, ни кому-либо это испытать. Я даже не представляю, ну, как дочку, вот такое сокровище, я месяц, я не знаю, я не задумываясь, с легкостью отдам свою жизнь и все, что у меня есть за своего ребенка. Вообще даже ни мгновения не сомневаясь. Вообще. Но правда жизни такова, что дети могут уйти с этой земли раньше, чем ты. А может еще и дитё такое оболтусом появиться. Знаете, как вот пословица такая, плох тот родитель, кто не обеспечит своих детей, не в состоянии обеспечить своих детей до пенсии. Причем до пенсии детей. Такие есть дети, которые тянут вроде бы уже там 50 лет детине, а он все... Мало ему, да, он все просит, мам, передай то, помоги этим. Дети мне напоминают, знаете, таких вот, ну, такой на грани черного юмора, как мама ходит с ребенком, у которого отсталась, ну, такая вот умственная, по рынку. И дядечка, грузин, добрый, щедрый, решил ребенку яблочко дать. И самое красивое, угостить ребенка. И мама смущенная такая... Что нужно сказать, сынок? И он, сынок, здравствуй, яблочко. И вот, вот такие вот, смотришь, ему 50 лет, он все с яблочком здоровается. Все, мама помогает. Недавно я прочитал, один брат, знаете, выступает против братьев и сестер, которые... реабилитировались, вот в реабилитационном центре, есть такие реабилитационные центры, которые живут исключительно за счет спонсорства родителей реабилитируемых. Вот они платят и платят, потом он реабилитировался, родители платят за реабилитацию, христианские центры. Потом он не должен работать, он должен миссионером поехать куда-то, и родители должны спонсировать его как миссионера. И он в служении, халлелуя, я распорядок дня смотрю, подъем в 7 утра, молитва, личное время, завтрак, разбор слова, просмотр фильма, обед, личное время, разбор слова, молитва, ужин, просмотр видео, завершающая молитва. Я думаю, а где работа? И этот тут брат-проповедник говорит, братья, говорит, раньше дети-наркоманы говорили, мам, дай 1000 рублей, чтобы уколоться. И говорит, сейчас что поменялось для мамы, если сын говорит, мам, дай 1000 рублей, если я кожаную Библию куплю. Для мамы-то что поменялось? Мы все должны стать дающими. Кто крал, впредь не кради, но стань дающим, зарабатывая своими руками. Дающие – это красные, не знаю, синие, там какого цвета линии, через всю Библию проходит, что верующие люди, угодные Богу, это дающие люди. Кто согласен со мной, громко скажите аминь.
Аминь.
Обогащающие других, дающие, благословляющие. Это то, к чему призвал нас Господь. Почему? Потому что у нас есть жизнь. И жизнь какая? С избытком. У нас есть избыток во всем. И мы этот избыток направляем в восполнение чего-то недостатка. Для чего? Для того, чтобы научить этого дотационного человека настоящей жизни во Христе Иисусе. И сделать из него благословляющего и дающего. Это та жизнь, которую призвал нас Господь. Это тот план, та цель, которую должны ставить перед собой служители, священники, директоры реп-центров и так далее. Зачет себе ты можешь поставить только тогда, когда человек, которому ты служил, перестал нуждаться в тебе и стал дающим. И в нем начали нуждаться другие. Вот тогда ты можешь назвать, мое служение этому человеку было успешным. Аминь. Только тогда. Только тогда. Давайте мы встанем, помолимся. У нас еще есть некоторые мероприятия. Кто из вас что-то услышал для себя и принял для своей жизни? Начни давать. У каждого есть что давать. Посмотри на себя новым взглядом, Божьим взглядом. Повернись к соседу и скажи, ты богат во Христе Иисусе. Бог дал тебе все потребное для жизни и благочестия. У тебя это есть. Начни давать, начни отдавать. Давайте мы прославим Господа за богатство, которое Он дал нам во Христе Иисусе. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Иисус! Благодарим, превозносим, благословляем Тебя. Я молю Тебя о том, чтобы Слово, которое сегодня было, оно поселилось с нами, оно стало плотью и обитало бы с нами полная благодать и истины. Благословляю, чтобы это Слово, посеянное в сердца и в умы братьев и сестер, не было украдено сатаною, не было забыто, не было растворено и подавлено заботами и какими-то интересами жизни века сего. Но чтобы это слово выросло в могущее, благословляющее дерево, и в тени крыл его успокоились бы тысячи и тысячи людей, получали бы благословение, питание и защиту от палящего солнца и от зноя и от дождя. В тени крыл и в тени ветвей этого слова, которое вырастет в огромное плодоносящее дерево. Вот этим благословляю моих братьев и сестер во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу.